إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Дальше имам Муслим, рахмаллаху та'аля, говорит, бисмиллахи рахмани рахим, китабу талак. Китабу талак, раздел, часть, книга из книг Сахи Муслима, которая называется китабу талак, книга и раздел о разводе. Ан-Науи, рахмаллаху та'аля, говорит, что это слово талак происходит от слова алитлак. Алитлак, то есть это отпущение или оставление. Отпущение или оставление. Поэтому говорят, например, талактуль-билад. Талактуль-билад. Это значит, я оставил эти земли, эту страну. Про женщину, если она получает развод, становится разведенной, про нее говорят талакат аль-мара, талакат или талюкат. То есть можно с фатхой, можно с даммой. Талакат. Талюкат. Но с фатхой это более красноречивый вариант. Что касается настоящего времени этого глагола, то с даммой. В обоих случаях, то есть мы говорим татлюку. Татлюку. Этот раздел, китабу таляк, он идет вслед за разделом о никяхе. И так поступает уляма всегда. То есть после рассмотрения вопросов никяха, после раздела о никяхе, следует раздел о таляке. Почему? Потому что никях, да, это заключение брачных уз, но после их заключения возможно и расторжение брачных уз, расторжение акду никях, то есть расторжение брачного договора посредством таляка, если в этом есть нужда. И на самом деле, баракаллаху фикум, таляк это из мудрости ислама. Наличие развода в исламе – это из мудрости этой религии. Так же, как это из милости этой религии, из милосердия ее, и из благих сторон и добродетелей этой религии. То есть наличие таляка – это из добродетеля ислама, это из милости ислама, это из мудрости ислама. Потому что в некоторых религиях такая вещь, как развод, она запрещена. Человек, если уже женился на ком-то, то что бы ни было, то он должен оставаться в браке без каких-либо возможностей для развода. Ислам – религия милости, религия мудрости. Кто-то скажет, а как же хадис, где сказано, что «абгадуль халяль или Аллах таляк», что самый ненавистный халяль, то есть самое ненавистное из дозволенного для Аллаха – это развод. Мы с вами скажем, как, впрочем, уже говорили до этого, что этот хадис, он слабый хадис. Это хадис даиф. Бывают случаи, когда, напротив, таляк бывает чем-то желательным, тем, к чему побуждает ислам. В частности, пророк, алейхиссалату вассалям, побудил мужчину, который женат на женщине со скверным, отвратительным нравом, побудил такого мужчину к разводу, чтобы расстаться с такой женщиной. И сказано, что если человек, который женат вот такой женщине, со скверным, невыносимым нравом, который отравляет жизнь, не меняется ее нрав. И если такой человек не дает таляк, сказано, что Аллах не отвечает ему на его дуа. То есть человек обращается к Аллаху с дуа, просит, обращаются с мольбой, чтобы Аллах привел в порядок там, их жизнь и так далее, и просит, да, что-то связанное с этим. И Аллах, сказано, не отвечает. Сказано, троим не отвечает Аллах. Троим не отвечает Аллах. На дуа из вот этих троих это человек, замужем за которым женщина с отвратительным нравом, он не дает ей развод. Женщина, которая не исправляется, отравляет жизнь с невыносимым поведением, установлено в шариате дать ей развод. Аллах дал тебе выход. Почему ты не пользуешься этим? Поэтому сказать, что развод ненавистен Аллаху Субхану Тааля, конечно, этот хадис он является слабым. Да, вне всякого сомнения, ислам побуждает к терпению в браке. Не так, что по любому поводу люди сразу разводятся, что они не пытаются уладить, наладить свои отношения. Ислам побуждает к терпению в браке, к сохранению брака. Это вне всякого сомнения. Но, с другой стороны, не значит, что таляк – это нечто, что всегда нежелательное или тем более запрещенное. Или что это ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля в любом случае. Да? Или что халяль ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля. А халяль вообще, если что-то халяль, то оно не может быть ненавистным для Аллаха Субхану ва Тааля. Другое дело, что, конечно, ислам побуждает к проявлению терпения, сохранению брака. Что касается хадиса, где сказано, что если человек проявит терпение в отношении скверного нрава своей жены, то Аллах даст ему награду, подобную той награде, которая была дана Аюбу, алейхиссалям, за его испытание. Ну и там же сказано, что если женщина, она проявит терпение в отношении скверного нрава своего мужа, то Аллах даст ей награду, подобную награде Асия. Асия, жены фараона. Этот хадис, что мы скажем про него? Этот хадис, он не имеет основания. Этот хадис не имеет под свое основание. Это хадис мавдуъ, это хадис придуманный. То есть такого хадиса нет. Но Аллах, Субхана ва Тааля, вне всякого сомнения, конечно, он побуждает мужчин к проявлению терпения в отношении женщин. И как бы то ни было, в любом случае брак, женитьба на женщине требует от мужчин терпения. В любом случае. И Аллах, Субхана ва Тааля, помогает и дает терпение. И не случайно вопрос развода дан в руки кому? Женщине или мужчине? В руки мужчин. Аллах побуждает мужчин к терпению, к тому, чтобы они не допускали спешки. Если видят со стороны своих жен что-то, что им не нравится, Аллах побуждает к терпению, чтобы не спешить. И Аллах дал этот развод, сохранение брака или дал этот вопрос, сохранение брака или развод, дал это в руки мужчин. То есть в руках мужчины продолжить этот брак или развестись. Аллах, Субхану ва Тааля, Он премудрый. И Аллах не предоставил это право, этот вопрос женщинам. Потому что Аллах, Субхану ва Тааля, знает, что мужчина, он тот, который может держать себя, может совладать с собой, который контролирует себя. И Аллах приказал ему терпение. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ему терпение. И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, что мужчина не должен забывать о том, что в женщинах в них всегда бывает некая кривизна. Что сделать ее абсолютно прямой, соответствующим всем требованиям, которые тебе видятся, это невозможно, она останется все равно кривой. И побудил пророк, алейхиссалату вассалям, не забывать при виде каких-то недостатков, которые есть у жены, не забывать о том благе, которое у нее есть, о хороших ее сторонах и добродетелях. И приказал пророк, алейхиссалату вассалям, «Инниса и хайра» – хорошее отношение, заповедовал, дал наставление, васия, наставление, заповедовал мужчинам, мусульманам хорошее отношение к женщинам при наличии у них вот этой вот кривизны и при наличии у них недостатков. Итак, этот вопрос в руках мужчины. А если бы Аллах, Субхана ва Тааля, предоставил этот вопрос женщинам? Женщина бы, если бы это было в ее руках, возможно, за один день бы давала таляк, развод по 20 раз. Каждый раз, когда ей что-то не нравилось бы, она говорила, давай, все, иди, уходи отсюда. Все, развод, у нас все кончено. И мы видим, что зачастую по всяким малым поводам, незначительным поводам, женщина говорит мужу, дай мне развод. Можно от нее слышать это слово. Дай мне талях. Да упасет Аллах Субхан Цаля Язам Вилля. Но нужно объяснять женщинам, что это запрещено. Если только нет для этого действительно какой-то весомой причины. И запретил пророк алейхиссалату вассалям это. И он сказал «Аль-мухталиат гуннал мунафикат». «Аль-мухталиат гуннал мунафикат». Те, которые просят хуля, требуют хуля, то есть расторжения брака посредством там возвращения махра или выкупа, или развода, имеется в виду те, которые не имеют для этого достаточных оснований. Они аль-мунафикат, они лицемерки, сказано в хадисе. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. То есть та, которая требует хуля или требует таляк без уважительной причины, к сожалению, как часто это можно слышать, вот женщина хочет хуля. Причем выучили это слово. И без конца поступают такие вопросы, спрашивают о таких вещах. Сказано, «Аль-мухталиат гунна аль-мунафикат». Те, которые требуют для себя хуля, то есть без действительно весомых с точки зрения шариата причин, они лицемерки. И передано от пророка, алейхиссалату вассалям, что он сказал, всякая женщина, которая требует хуля от своего мужа без какой-то беды и без какой-то действительно весомой причины, «Лям тарих райхат аль-джанна», она не почувствует запаха рая. Если женщина просит так вот таляк или просит хуля без уважительной причины, то она находится в большой опасности. Сказано, всякая женщина, просящая развод без какой-то беды, без действительно уважительной причины, фахарамун алейя райхатул джанна, запрещен для нее аромат рая, язам билля, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Установление шариатом такой вещи, как развод, наличие этой вещи, конечно, в этом много мудрости. Ну, давайте сначала мы поговорим, а каким образом осуществляется таляк? То есть шариат установил таляк, но как, каким образом и каким способом? Мы говорим, что ислам, он побуждает всячески к сохранению брака, если только нет нужды в его прерывание, расторжение. И поэтому таляк, он не осуществляется вот так вот, как попало. А для этого есть установленный шариатом механизм. Это процесс, установленный Аллахом Субхану ва Тааля. Ну, во-первых, таляк не сделан чем-то однократным. Что вот произошел один раз таляк, развод. И все на этом. И они уже расстаются навсегда. И нет никакого пути там, к возврату, к возобновлению брака и так далее. Или к сохранению брака, если произошел развод. Нет, неоднократно. А развод, он представлен каким количеством? Тремя. Тремя разводами. Три раза. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ат-таляку марратан», «Таляк» два раза. Представлено двумя разами. Фаимсаку бимаруф, это срихун бихсан. А потом либо удерживать жену благим образом, либо дать ей благим образом развод, отпустить ее. То есть два раза это тот таляк, те таляхи, те разводы, при которых можно еще вернуть жену. Но вернуть жену как? Либо сказано имсак бимаруф, то есть вернуть ее, удерживать ее, живя с ней во благе. Если этого не может человек, тогда отпустить ее во благе, проявляя к ней благость и доброту. Так, это первый вопрос. Итак, таляк, мы говорим, что это не что-то однократное. Три. Лишь после третьего таляка происходит уже что окончательный развод. Окончательный развод, и уже нельзя потом жениться на этой женщине, пока она не выйдет замуж за другого человека по-настоящему, и в этом действительном браке у нее не будет интимной близости, а потом тот муж, так у них не получится жизнь, там что, будут какие-то причины, он даст ей развод. Только после этого первый муж сможет на ней вновь жениться, Это первый вопрос. Второй вопрос. Этот таляк, для него установлены определенные рамки и ограничения. Таляк дается не просто так. Для этого есть определенное то, что называется на арабском языке куюд. Множественное число слова кейд, да, то есть рамки, ограничения. Таляк, во-первых, дается когда? Во время чистоты, чистого периода женщины. То есть его нельзя давать во время месячных, а во время чистого периода. Это называется по-арабски тугр. Но опять же, во время чистого периода какого? Такого чистого периода после менструации произошло очищение, начинается период чистоты, тугр. Не при всяком периоде чистоты можно давать развод, а в том периоде чистоты, при котором муж не имел интимной близости с женой, не касался ее, то есть не было совокупления. Для чего это делается? Мудрость шариата. Посмотрите, да, таляк вроде разрешен, да, он разрешен, но в то же время как устанавливается, насколько вот этот вопрос ограничивается, суживается так, чтобы не дать простор этой вещи, разводу, чтобы уменьшить, сузить это явление. Даже если человек захотел дать таляк, он может так взять и дать таляк? Нет, это должен быть таляк во время периода чистоты. Причем какого периода чистоты? Когда он после менструации еще своей жены не касался. В этом большая мудрость, и это способствует сохранению браков. Потому что женщина, она, как правило, находится в состоянии чистоты, когда муж уже имел с ней близость. Либо у нее месячные. В основном женщина находится в этом состоянии. Чтобы был такой период, что она очистилась в состоянии чистоты, и он ее не касался, это бывает достаточно редко. В основном это либо период чистоты, когда муж имел с ней близость, либо это состояние месячных, но при обоих этих состояниях таляк, он запрещен, развод является запрещенным. Это таляк аль-бид'и, он называется таляк аль-бид'и, то есть таляк, являющийся бид'атом, являющийся ересью, нововведением. Мы говорим про него таляк аль-бид'и аль-мухаррам, таляк, который является бид'атом и является харамом. И если человек делает это, то на него ложится грех. И это запрещено для него, недопустимо. Если человек дал своей жене развод во время месячных, во время менструации, или во время периода чистоты, когда он уже имел с ней половую близость, такой человек, грешник, совершивший бид'а, совершивший вот эту ересь, тогда что делать, если человек хочет дать таляк? Что ему делать? Посмотрите на шаги, которые должен предпринять человек. Ислам установил целый ряд этапов. И все это во благо сохранения брака. Сохранения супружеских отношений и очага семейного. Посмотрите на шаги. Первый шаг. Не ладится с женой. Что Аллах Субхану ва Тааля говорит? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валляти тахафуна нушузахунна фаизухунна». А те, чьей непокорности вы опасаетесь, то есть со стороны женщины, если есть какая-то там непокорность и так далее, те, со стороны которых вы опасаетесь непокорности жен, фаизухунна, фаизухунна, увещевайте их. Первый шаг – это что? Увещевание. «Вахджурухунна филь мададжи». Потом игнорируйте их на ложе, на семейном ложе, то есть после увещевания. То есть вначале человек говорит: «О, жена, о, дорогая, как арабы говорят, я бинт аль-халаль». И говорит ей о богобоязненности, об аятах, называет аяты, называет ей хадисы, приводит, увещевает ее. Если это все не возымело действия, вот тогда переход ко второй вещи. Вторая вещь – это что такое? Вахджургунна фильмададжи. То есть оставляете их на ложах. То есть человек отворачивается от своей жены, муж отворачивается от своей жены, как бы бойкотирует ее в плане половой близости. То есть воспитывает ее таким образом. Но это, конечно, тут следует оговориться и сказать, эта мера, она действительно может оказать влияние, но все-таки это чаще всего в отношении человека, у которого не одна жена. Да, если у человека одна жена, и она знает, что так она и будет монополисткой, и никаких других вариантов нет, то тут скорее она будет делать ему аджр. Скорее она его будет бойкотировать, и скорее с ее стороны это будет воспитание для мужа, потому что куда он денется, говорит она. Да? Хорошо, это вторая вещь. Это не возымело действия, потом переход к третьей вещи. Если нет результата, переходит к третьему этапу. К третьей вещи воспитательная, это уже как бы крайне воспитательная мера. Эта мера, Аллах Субхана говорит, «Вадрибугунна, побивайте их». Но тут очень важно сказать, побивайте их, это ни в коем случае не битье. Мы всегда говорим русский язык, такой язык, что нежнее слова, чем побивайте, просто нет. Да? Не можем найти. Все, что дальше смотрим, синонимы, там либо колотите, либо калашматите, либо дубасьте, там, либо еще что-то. Да? Так нет, это ни в коем случае не колотите, не избивайте. Нет, это сказано от Рибугунна. Побивайте, то есть это не побивание, которое наносит раны или увечья, или оставляет синяки, причиняет там мучения, страдания, болезни и так далее. Нет, ни в коем случае. Не такое битье, которое оставляет какие-то следы на теле. Или что человек бьет по лицу бить вообще запрещено. Это не так, что человек начинает боксовать, хорошо, и избивать свою жену. Нет, ни в коем случае. Это такое битье, да и разные примеры приводят ученые. Это битье просто с целью показать свое, что недовольство, что до такой степени дошло скверное поведение, что муж вынужден применить эту меру. Кто-то говорит там подолом одежды бьет, кто-то говорит зубочисткой, показывая свое недовольство. Некоторые люди говорят, да, пусть даже будет это несколько болезненно, предположим, но это не должно быть что страдание какое-то, там увечья или синяки или что-то. Ни в коем случае. Но, потому что цель этого — это не избиение ни в коем случае, да, и не наказание. А цель этого что? Это тадиб, то есть это воспитание для исправления ситуации, чтобы женщина подумала, ну если так, уже этот человек прибег уже к тому, что он там зубочисткой или полой одежды там бьет меня или как-то еще таким образом, раз применяются такие меры, значит уже я дошла уже до какой-то такой точки. Но если это не приносит пользы, тогда следующий этап, а вы считаете эти этапы, да, баракаллаху фикум? Я уже не буду считать. Следующий этап, если все это, все эти меры не возымели благого действия, тогда посылается хаким или хакам с его стороны и хакам с ее стороны. То есть такие как бы третейские судьи, один от его стороны, второй с ее стороны, и они пытаются примирить их и наладить их отношения. И Аллах Субхану Тааля говорит об этом, и юрида исляха, и вафик иляу бейнум. А если они хотят примирения, если они хотят благоустроения, то Аллах посодействует им, дав примирение между ними. Да, посылается человек из ее семьи, посылается человек из его семьи, они решают, они разбираются, они примиряют. Может быть, Аллах Субхану Тааля примирит, может быть, все наладится. Это следующий этап. Если это не принесло пользу, вот тогда уже человек прибегает к такой вещи, как таляк. Но опять же, это таляк, этот первый таляк, это опять же будет чем-то больше для чего? Больше основная как бы его цель для воспитания. Опять же, этот таляк не дается так, как человеку заблагорассудится, как он хочет. Так что вот разозлился он чего-то на нее, и все, и говорит ей, давай все, иди, антиталик, ты разведена, таляк. Еще некоторые вообще три раза говорят, таляк, 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 да, ты разведена. Нет, нет, не так. Сейчас она либо в состоянии менструации месячных, и значит давать ей развод нельзя. Либо она в состоянии чистоты, но ты ее уже касался. Поэтому тоже нельзя давать развод. Значит, что нужно делать? Нужно ждать. Пока она не вступит в период менструальных кровотечений, а после этого очистится, даст совершить гусль. И после этого, если хочешь, после этого только дай таляк. Но, и тут вот смотрите, какая штука, какая мудрость. Дай таляк после того, как пройдет менструация, после того, как она чистит и совершит гусль, как правило, реальность такова, что вот в этом случае как раз человек, который вроде хотел дать таляк, он уже чувствует себя тоскующим по жене, он уже соскучился по ней, там были месячные у нее, да, тут она очистилась, много дней он с ней не был, он по ней скучает. И она тоже, начинает скучать по нему, особенно в этот период. У женщины так, что когда заканчиваются месячные, то у женщин бывает особое желание в отношении мужчины, половой близости. И она после месячных приходит в нормальное состояние, потому что перед месячными, во время месячных у женщины бывает некое эмоциональное расстройство, да, какое-то страдание и так далее. А тут она, как правило, да, приходит после месячных в нормальное состояние, смягчается, становится ласковой, украшается для него, хорошие слова говорит ему разные, и все. И тут что? Вопрос закрыт. Часто бывает, что вопрос закрыт. И вопрос таляка откладывается, или он вопрос откладывается теперь уже, поскольку была близость между ними, ну, до времени облегчения, да, когда до следующего периода. То есть целый месяц теперь опять ждут они, пока у нее не пройдут месячные, пока она не очистится. И, конечно, во всем этом что великая мудрость. Поэтому если все-таки ты решил уже твердо развестись с женой, ты принял это решение окончательное, там твердо просит таляка, да, тогда дай ей таляк вот в этот период. Какой период? Когда у нее нет месячной, когда не было у тебя с ней близости. Очистился она от месячных, еще ее не касался. Вот в это время дается таляк, и она становится разведенной. Но следующий этап. Получила она развод. В период чистоты, когда он ее не касался. Что это означает? Означает ли это, что после этого он сразу ей говорит, ну все, теперь ты разведена, давай уходи. Уходи к маме. Уходи к своей семье. Ты разведена. Можно так? Нет, нельзя. Она должна соблюдать айдду. Это следующий этап. Она должна соблюдать айдду, то есть выжидательный срок. Субханаллах, посмотрите на все эти шаги, на все эти этапы. Сколько уже этапов? Это было что увещевание в начале, потом было что игнорирование на ложе, потом было что воспитание, потом в виде побивания, потом было что аль-хакам, то есть третейские судьи с той стороны, с этой для примирения. Потом, опять же, что развод не прямой, а что ожидание, пока она очистится после месячных. То есть уже сколько? Пять, да? Пять этапов. Потом таляк. А потом начинается идда. Идда длится сколько? Идда длится, если у женщины есть менструации, то она длится три менструальных цикла. То есть три менструации должно пройти. Дал ей во время очищения, периода чистоты, дал ей развод, он, да, когда ее не касался. Потом ждут хейд, то есть менструации. Раз, она проходит опять период чистоты. Потом вторая менструация. Потом после этого третья менструация. И где она этот период весь находится на протяжении вот этих трех менструаций? Она находится в доме своего мужа, ей нельзя покидать дом мужа, так же, как ему нельзя выгонять ее, если там не какие-то крайние обстоятельства. То есть, представьте, на протяжении всей этой идды, этого срока выжидания, она находится у мужа, и в этом мудрость какая? Может быть, они помирятся. Может быть, он ее вернет. Девять вот таких вот шагов, чтобы состоялся только первый развод. Первый развод. Теперь этот первый развод состоялся, либо он во время этого выжидательного срока Идды ее вернет, и вернуть он ее может, что самым простым образом, просто скажет, все, я возвращаю тебя. То есть прерывается Идда, она снова становится его женой и засчитывается уже, что был один таляк, осталось еще два. Они живут, потом дальше, опять же, чтобы окончательно они развелись. Потом что? После этого возвращения, когда они живут, опять, если второй таляк будет, то это опять сколько шагов нужно пройти? Опять эти 9, или сколько мы насчитали, шагов должно пройти для второго таляка. И мы говорим после первого и второго, либо ты удерживай благим образом, то есть да. Если ты вернул ее, прервалась Идда, то тогда удерживай ее благим образом, живи с ней благим образом. Либо, если ты этого не собираешься делать, то тогда пусть Идда кончится, и пусть она что, получит свободу. Но опять же, если Идда кончилась, и она получила свободу, баракалуфикум, если Идда кончилась, и она получила свободу, эта свобода или этот таляк, получила развод, этот таляк будет окончательным? Нет. Это будет что? Если первый, второй таляк, это будет называться байнуна сугра. Как называется? Байнунатун сугра. То есть расставание малое. Такое малое расставание, после которого, даже если Идда кончилась, человек сможет снова жениться на ней. Сможет снова жениться, но если Идда кончилась, он уже просто вернуть так ее не может, он должен будет на ней жениться, и это должен быть новый брачный договор с новым махром, со свидетелями, с вали. Опять же тут, смотрите, как ислам, он способствует сохранению, да, брака. Опять же теперь вали. Ему запрещается препятствовать браку бывших супругов. Говорить, вот ты, мои подопечные, твои, моей дочери дал тогда развод, все, теперь я не отдам за тебя ее. Все. И препятствовать, если она хочет вернуться к мужу, если муж хочет снова жениться на своей прежней жене, то вали, аулия, пекуны, они не имеют права препятствовать первому мужу. Он имеет больше права на то, чтобы жениться на ней, чем кто-либо другой. Если там не какие-то что, причины. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ваиза таллактуму ниса, афабалагна джалахунна, фала таадулухунна, ан янкихна азваджахунна, иза тарадав бейнам бильмаруф». Если вы дали своим женам развод, они достигли срока, то есть закончилась Идда, то не препятствуйте им, то есть это обращение к кому? К опекунам уже. Не препятствуйте им выйти замуж за их мужей, если они согласились, договорились друг с другом во благе. То есть и она хочет, и он хочет восстановления этого брака. Аллах Субхану Тааля говорит, «Залика ю'азу бихи ман кана ю'мину биллахи валь-яуми л-ахир». Этим увещеваем, говорит Аллах, тех, которые верят в Аллаха и в последнюю жизнь. То есть первый муж, он имеет больше права на то, чтобы вернуть ее, да, уже с новым никахом, с новым брачным договором, снова вали, снова свидетели, снова махр. Так после первого таляка и после второго таляка. Это когда Идда, если уже закончилась. Если Идда не закончилась, во время Идды, пока еще Идда не закончилась, в это время вообще что? Самым, как мы сказали, что простым образом они могут вернуться друг к другу, он ее возвращает самым простым образом. И вот эти все шаги для чего? Для того, чтобы поставить преграду для нафса. Для нафса, который приказывает плохой, который спешит, которому свойственно легкомыслие. И для шайтана, который подстрекает и который хочет разлучать людей и разбивать их семьи. И к окончательному разводу, такому, что он уже не может снова на ней жениться, пока она там не выйдет замуж за другого, не разведется, То есть человек доходит до вот этого вот уже окончательного расставания, такого расставания, когда уже нельзя снова жениться на жене, пока она там не выйдет замуж за другого, не расстанется, не разведется с ним. Хорошо. До этого шага человек может дойти, получается, посмотрите, только когда? Только когда он уже действительно будет убежден. Ну, 9 шагов, 9 этапов при первом таляке. 9 этапов при втором таляке. При третьем таляке сколько там этапов? Да, тоже. То есть уже до окончательной разлуки Байнуна Кубра человек может дойти только полностью будучи убежденным, что действительно эта женщина, она заслуживает развода. Что ну, невозможно с ней продолжать жить совместно. То есть он приходит уже к этому окончательному, да, решению, окончательному шагу осознанно и взвешенно. Конечно, вот это идда, 3 менструальных цикла там, и так далее, это мы сейчас говорим, или там, что не разрешается давать развод во время месячных, или во время периода чистоты, когда он имел с ней близость. Это, конечно, не касается кого? Не касается женщины в состоянии беременности. Если беременная женщина, то дать ей развод во время беременности, это дозволяется. Но ее идда, ее выжидательный срок, он будет длиться. Сколько он будет длиться? До того, как она сложит ношу, то есть до рождения ребенка. И те, которые женщины беременны, их выжидательный срок, сказано в Коране, суре Таляк, до того, как они сложат свою ношу. Итак, таляк сунни, то есть таляк в соответствии с сунной, это вот этот таляк, который дан в период чистоты, который, когда еще муж ее не касался. И еще, таляк сунни, еще есть у него какие ограничения? Ограничения такие, что это бывает только один таляк. Нельзя давать сразу 2 таляка. Или тем более там 3 таляка. Это один возвратный таляк. Таляк у нас бывает. Талька раджия и талька вайраджия. Талька раджия, то есть возвратный таляк. Это первый, второй, когда еще можно вернуть. Есть третий таляк, когда уже нельзя вернуть. Так вот, таляк в соответствии с сунной, мы говорим, это один таляк возвратный. Не так, что человек сразу дает 3 таляка или 2 таляка за один раз в одном собрании или вдогонку. Один раз сказал таляк, пошел, прогулялся, там на следующий день пришел, еще один таляк тебе, потом пришел на следующий день, еще один таляк. Нет. Если человек делает так, то это тоже таляк бидъи. Таляк, который является бидъатом, который является нововведением и является харамом. Конечно, очень большой вопрос. Если все-таки человек поступил таким образом, что дал таляк во время месячных, а это запрещено, мы сказали, это беда, этого нельзя, если все-таки он это сделал, считается ли этот таляк или не считается этот таляк, это большой вопрос. В этом вопросе есть разногласия, есть два мнения. Почему мы упоминаем о наличии разногласий в этом вопросе? Потому что действительно у обеих сторон есть достаточно весомые доводы, сильные доводы. Так что, когда читаешь доводы первой стороны, которые говорят, что таляк действительно, да, человек поступил так, как ему нельзя было делать, он совершил харам, то, что он сделал бид'а, на нем грех, но все-таки таляк, он действителен. У этой, читаешь доводы этой группы ученых и думаешь, да, это и есть правильно. И по-другому быть не может. Читаешь доводы той группы, которые говорят, на человеке грех и таляк не будет действительным, который дан в состоянии месячных. Читаешь их доводы и думаешь, нет, вот это и есть правильно. У обеих сторон, как мы сказали, есть весьма что сильные доводы, аргументы на этот счет. И среди современных уляма и наших имамов современности на этот счет тоже есть что два мнения. Шейх Усаймин, например, Аллаху Алим Шейх Бенбас, они, которые считают, что таляк недействителен, который дан во время месячных, он недействительный. Это мнение Шейх Ислам Таймии, рахмаллаху тааля, его ученика Ибн Аль-Кайма. Другие уляма, и мы говорим, что это большинство уляма, основная часть уляма, в том числе 4 имама тоже. Из современных ученых, это шейх Аль-Альбани, рахмаллаху тааля, и другие, они говорят о том, что таляк будет действительным. И шейх Аль-Альбани, рахмаллаху тааля, у него есть замечательное исследование на этот счет. В его книге «Рвау-Аль-Галиль» рассматривает этот вопрос, разбирает доводы обоих мнений, приводит правильное мнение, аргументирует его. Замечательное, замечательное рассмотрение этого вопроса. А когда мы с вами проходили Булугх аль-Марам, разбирали Китаб ат-Талак, хадисы Булугх аль-Марам, мы с вами, если вы помните, читали слова Ибн аль-Кайима, рахимаху та'аля, разбирали доводы другого мнения, то есть того мнения, которое гласит, что развод не будет действительным. И мы читали с вами, действительно, это убеждало нас в правильности этого мнения. Но вопрос не столь прост, вопрос не столь прост. И шейх Аль-Бани, он доказывает, и все-таки при глубоком исследовании этого вопроса склоняется все же сердце к тому, что, скорее всего, развод действует. Развод действует, хоть он и запрещенный, развод, да, на человеке грех, но он действует. Но как бы то ни было, вопрос неоднозначный. Вопрос неоднозначный, вопрос очень глубокий. Еще один вопрос. Если человек говорит своей жене «Анти талик, иншаллах», «Ты разведена, иншаллах», если угодно будет Аллах, действует ли такой таляк? Аллаху таля, правильно, что если человек добавляет «иншаллах», если будет угодно Аллах, то такой таляк не действует. Как, например, если человек говорит «Заводчика, иншаллах, я выдаю за тебя замуж, там, свою подопечную, иншаллах». Это не считается заключением брака, не заключается акду никах, брачным договором. То же самое таляктуки, иншаллах, я дал тебе развод, иншаллах, таляк не действует. Или говорит невольнику, хозяин его, атактука, иншаллах, я дал тебе свободу, иншаллах, тоже итак, то есть итк, освобождение не действует, не вступает в свою силу. Или человек клянется, например, что сделает что-то, или не сделает что-то, и говорит иншаллах, то тоже это не считается клятвой, не считается клятвой, и если он сделает не так, как клялся, то это не будет клятва преступлением, и это не требует от человека искупления такой клятвы. Или это будет назар, например, обет. Человек говорит назар ту каза, иншаллах, я даю такой-то обет, иншаллах, то это тоже не считается назар, не считается обетом. Потому что вот это вот выражение, иншаллах, которое называется, как это выражение в терминологии, называется алистисна, да, алистисна, то есть исключение, если будет угодно Аллаху. Вот это вот исключение, этот оборот, он сводит на нет, делает недействительными вот эти вот вещи, которые мы перечислили. То есть это не считается заключением договора, не считается клятвой, и не считается обетом, и не считается таляком, и не считается никахом. Что касается Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля. Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, в начале, то есть прежде чем он перешел к разбору хадисов, он говорит о таляке, мы с вами сказали, привели слова Науви, рахмаллаху та'аля, в отношении происхождения языкового. Это слово таляк. Что мы сказали? Таляк, то есть это итляк. Это что? Отпустить, отпущение, либо оставление. Да? Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, говорит, что таляк – это исм масдар. Исм масдар. Есть у нас понятие масдар, это глагольное существительное. То есть глагол и есть существительное, которое соответствует ему. Например, в русском языке приблизительно что-то такое есть. Да? Например, глагол «читать». Что будет для этого глагола масдар, а глагольным существительным? Чтение. Да? Писать. Письмо. Да, написание там, письмо. Это глагольное существительное масдар. А в арабском языке, помимо масдаров, есть еще такая вещь, как исм масдар. Исм масдар – это существительное, которое по смыслу такое же, как масдар, как глагольное существительное, но отличается по конструкции, по буквам. Таляк – это исм масдар. Да, это исм масдар от глагола таллака. Таллака. Дать развод, ну, или дать свободу, и отпустить. Таллака в прошедшем времени, в настоящем времени как? Юталлику. А масдар от глагольного существительного глагола таллака юталлику какой? Татлик. Татликан. Так же, как мы говорим, каллама юкаллиму таклиман. Ва каллама Аллаху Муса таклима. И говорил Аллах с Мусой таклима, ведя беседу. Да? Вот так и здесь. Таллака юталлику татликан. Татлик – это масдар, это глагольное существительное. Получается, что таляк – это не масдар, это не глагольное существительное, но это называется по-арабски как? Исм Масдар, то есть существительное, которое по смыслу как Масдар заключает в себе этот смысл, но только не содержит те же самые буквы. Понятно? Так же, как слово, что? Глагол кэллема, ю кэллему, таклиман. Таклим – это масдар. Но есть исм масдар – калам. Калам – то же самое, что таклим, по сути, да? Только отличается буквами. И калам – это исм масдар. Это с точки зрения языка. С точки зрения листылях. Что такое листылях? Терминологии. С точки зрения листылях, терминологии, что такое никя? Что такое таляк? Шейх Нусамин говорит, халлю кейди никях ау ба'дихи. Это полный или частичный разрыв брачных уз. Полный или частичный разрыв брачных уз. То есть, если это окончательный таляк, то это будет полный разрыв, правильно, брачных уз. Если это не окончательный таляк, там возвратный, первый, второй, то есть таляк раджи, то тогда мы говорим, что частичный разрыв брачных уз. Определение такое. Сначала дает его Шейх Нусаймин такой. Так что такое таляк? Что такое халлю кайди никах ау ба'дихи? Расторжение брачных уз полное или частичное. Но это определение, оно не является полным. Иначе говоря, оно не очерчивает рамки. Что определение, оно должно быть таким, что оно пускает в себя и охватывает собой только сам вот этот предмет определяемый, и ничто другое. А вот это определение, оно включает в себя не только таляк на самом деле. Сюда входит еще и то, что называется по-арабски фасх. Фасх – расторжение брака, не относящееся к разводу. А его есть разные виды. Фусух. В частности, мы, например, с вами назвали хуля. Да, сегодня, если вы помните, упоминали хуля, когда женщина там покупает себя, дает магр там и так далее. Значит, это определение не помню, потому что расторжение брака, фасх, это что же будет, что, по сути, разрыв брачных уз, да? Там полное или частичное. Поэтому это определение не полное, поэтому нужно добавить, говорит Шейх Нусаймин, обязательно бирафлы таляк ва макана бима'на. Полное или частичное расторжение брачных уз посредством слова таляк, развод, или слов с таким же смыслом, или иных слов с таким же смыслом. Получается, что такое таляк? Халлю кайди никахи ау ба'ди билафзи таляк ау ма кана бима'наху. Таляк – это расторжение уз никаха, полно или частично, билафзи таляк, путем произнесения слов таляк, ау ма кана бима'наху, или каких-то слов с таким же смыслом. Для чего нужно, вот, нужна эта оговорка, это уточнение? Для того, чтобы вывести из определения разные виды чего? Фасха, фусух. Множественное число слова фасх, как то, например, что хуля. Или человек женился на женщине, не сказали, что у нее есть какой-то недостаток, и у нее оказался какой-то недостаток, который влияет на брачную жизнь. Да? Это повод для чего? Для фасха, может быть, верно? Или наоборот, ей не сказали, женщине, что у мужчины есть какой-то недостаток и так далее. Но это уже будет фасх, это не будет таляк. Или же мы говорим, говорит, Шейх Нусаймин дает еще одно определение. Таляк ва фираку зауджа би альфазин ма'лума. Таляк – это расставание с женой посредством определенных слов, произнесения определенных слов. То есть все, что указывает на таляк, так сказать, таляк, там, фирак, разлука, там, тасрих, да, и так далее. Всякие слова, которые указывают на таляк, подобного рода слова. Каков хукм? То есть каково постановление ислама в отношении таляка, суждение ислама, хукм? Улема говорят, что в отношении таляка действуют все пять хукмов. Все пять видов законоположений. Какие виды законоположений у нас есть? Сколько видов хукмов? Пять. Это какие? Первое? Ваджиб. Второе. Мустахаб или мандуб, говорим мы. Да, или говорят сунна, да, некоторые. Третье это что? Мубах, то есть дозволенное, или как называется еще иначе? Джаиз, или как называется еще? Мубах. Джаиз, еще как называется? Халяль, да, халяль может называться. Сколько получилось? Три. Четвертое. Макру нежелательное. И потом, после макруха что? Харам. То есть строго запрещенное. Строго запрещенное. Так вот, Ибн Усаймин говорит, что развод, если спросит его, каков хукм его, то есть положение его в исламе, это может быть любое из пяти исламских законоположений. Иногда он может быть дозволенным, иногда может быть желательным, иногда может быть обязательным, иногда может быть харамом, запрещенным. Но как бы основной хукм для таляка в основе своей, что он макрух, говорит Ибн Усаймин. То есть он нежелателен. Он нежелателен. То есть это основа. Это основа. Почему в основе своего нежелательно? Потому что таляк означает на самом деле, что распад семей. Распад семей, разрушение семейного очага, и это потеря очень многих полезных моментов, из-за которых, собственно говоря, установлен никах, да, установлена женитьба. Поэтому из-за того, что упускаются многие вот эти вот полезные стороны, таляк, он является что? В основе своей макрухом. Что касается хадиса «Абгадул халяли иля Аллах таляк», самый ненавистный халяк для Аллаха – это таляк. Ибн Усаймин говорит, этот хадис слабый. Также, то есть с точки зрения своего иснада, цепочки передачи он слабый. Также он является слабым, конечно, является неправильным с точки зрения смысла. С точки зрения смысла. Потому что если это что-то ненавистное Аллаху, то это должно быть что? Должно быть запрещенным. И нельзя сказать самый ненавистный из халялов. Ну, конечно, дают некоторые трактовки, там уляма этого хадиса, говорят, самый ненавистный из халялов, имеется в виду самый нелюбимый из халялов, там и так далее, да? Но в любом случае, Ибн Усаймин говорит, как это самый ненавистный из халялов? Халяль, он не может быть ненавистным для Аллаха, субхана ва та'аля. Ну, основа, что таляк, это макрух. Что это макрух, что это нежелательно. Почему это макрух? Из-за отрицательных последствий и упущения, что, наоборот, полезных сторон, которые содержат в себе брак. Но может быть харамом, мы сказали все пять хукмов. Таляк может быть харамом. Какой таляк является харамом, например? Таляк, который бид'и, таляк, который является бидатом, когда человек дает таляк своей жене в состоянии месячных. Или дает ей таляк в состоянии чистоты, но когда уже имел с ней совокупление. Если, конечно, не выяснилось, что она беременна. Потому что если выясняется, что беременна, да, то тогда уже что, как мы говорили с вами до этого, таляк не является харамом, не является запрещенным, потому что все прояснилось уже. А если дает во время периода чистоты ей таляк, такого периода чистоты, когда он уже имел с ней близость, то здесь есть вероятность, что она забеременела от этой близости. Если он даст ей до месячных их окончания таляк, а вдруг потом выяснится, что она беременна, и он будет сожалеть о том, что он сделал. Верно? Итак, мы с вами сказали в основе своей что? Макру. Харам, это, например, что таляк бидри, когда во время месячных или во время периода чистоты, когда имел с ней близость, или, например, троекратный таляк, когда дает, да, сразу. Дальше, таляк может быть дальше ваджиба, может быть обязательным. Когда он будет обязательным? Если состоялась такая вещь, как аль-и-ля. Что такое аль-и-ля? Аль-и-ля – это когда человек клянется, дает клятву, что он не приблизится к своей жене, не будет иметь с ней близости. Это называется аль-и-ля. Что не будет иметь с ней близости, если человек решил, что сделать это на срок больше, чем 4 месяца, что говорим ему? Харам. Да? Нельзя этого делать. Поэтому, если человек поклялся вот так не иметь близости со своей женой половой, то тогда ему дается 4-месячный срок. Аллах Субхану Тааля говорит, «Лилядина явлюна мин нисаим тараббусу арбаати ашхур». Тем, которые клянутся в отношении своих жен, то есть что не будет иметь с ней близость, для них выжидательный срок 4 месяца. Понятно, что такое аль-и-ля? Аль-и-ля, понятно? Дается 4 месяца ему. И если этот срок подходит к концу, то человеку говорят, либо возвращайся к отношениям с ней, Аллах прощающий милости, как сказано в Коране, Гафуру Рахим. Либо ты обязан тогда дать ей таляк. И здесь таляк становится, если он не хочет возвращаться к отношениям к ней, то здесь таляк становится для него чем? Становится ваджибом. Становится ваджибом. Если он отказывается давать таляк и отказывается возвращаться к отношениям с женой, то тогда шариатский судья, аль-хаким аш-шарии, он выносит решение поверх его желания, поверх желания мужа о разводе. Дальше. Таляк может быть мустахаб, может быть желательным. Когда он будет желательным, например, если женщина, она испытывает некий вред, если сохраняется никах, сохраняются брачные отношения, и она просит у мужа, ну действительно есть у нее какие-то причины, которые вредят ей, она просит у мужа дать ей таляк, и он знает, что действительно она просит не просто так, что есть основания у нее просить этот таляк, что она это говорит, просит таляк не вследствие там гнева, что она разозлилась на него, это не просто какая-то там эмоциональная реакция, эмоциональный порыв или там в силу просто раздражения какого-то, нет. Потому что да, женщина действительно, она гневается очень быстро. Очень быстро выходит из состояния эмоционального равновесия. Мужчина не должен быть таким. Очень легко выходить из состояния эмоционального равновесия. Это свойственно женщинам. И женщина может разозлиться и говорить своему мужу, все, дай мне развод. Иногда бывают ситуации, когда она не любит своего мужа, когда ей неприятен муж, ненавистен муж. Бывает такое время. Иногда во время беременности, во время начала беременности, да, особенно у нее есть какая-то неприязнь какая-то, неприятен ей муж может быть, да, или во время месячных может быть, и в таком случае она что, начинает просить таляк, или там состояние эмоционального какого-то, какой-то нестабильности эмоциональной. Вот. Но если этого нет, то есть все в порядке, она не потому, что злится, там, не потому, что там у нее сейчас беременность, начало, или там у нее что-то, а действительно осознанно она аргументирует, и придет какие-то причины, муж видит, что действительно какие-то основания у нее есть для этого, то тогда может быть, что мустахаб, может быть желательным дать ей таляк, чтобы избавить ее от этих тягот. Если он знает, что из-за нужды она просит, что у нее есть нужда, то желательно ему дать ей таляк, чтобы ее освободить от этой печали, от этой тягоды, чтобы помочь ей в решении ее проблемы. Но, конечно, здесь нужно сделать оговорку, только, конечно, это действительно желательно, если из этого не вытекают какие-то отрицательные последствия. Если есть отрицательные последствия какие-то, и она просит таляк, то муж не дает ей таляк. Например, есть дети у них, да, и он боится, что вследствие вот этого таляка сейчас это нанесет какой-то ущерб, урон детям. То в таком случае он с ней не соглашается. А что делает? Призывает ее к терпению, побуждает ее сохранить брак, говорит ей какие-то теплые слова. Может быть, если она что-то хочет, у нее есть какие-то там потребности, желания, идет ей навстречу, удовлетворяет ее какие-то желания, если, конечно, в этом нет вреда для него самого. Особенно в том, что касается вопросов религии, конечно, да. Дальше остался какой хукм? У нас пятый хукм. Макрух мы назвали, харам назвали, ваджиб назвали, мустахаб назвали, остался мубах. Мубах это когда? Это когда есть нужда у мужа. Когда есть нужда у мужа. Если муж нуждается в таляке, в разводе, тогда он дает развод, и нет на нем греха. А нужда какая может быть? Ну, например, человек, он видит, что никак не налаживаются отношения. Никак не налаживается семейная жизнь. Да, и так пробовал, не налаживается. Что она в один день довольна, потом опять она недовольна, и потом опять довольна, потом опять недовольна. И нет какого-то, что спокойствия там в семье. И он сам тоже отношения у него, то он ее любит, то он не любит он ее. Да, как-то нет у него какого-то такого чувства к ней. То так. Но есть какая-то нужда в том, чтобы развестись. Ну, и так, что он не может терпеть, да, что ему тяжело терпеть эту жену, жизнь с этой женой. Если он видит, что есть нужда действительно в таляке, то в таком случае дает развод, и нет на нем греха, нет в этом проблемы, и это будет что? Это будет мубах, это дозволено.
Первая глава в Китабу Талак назвал ее Ан-Навуи рахимаху тааля тахрим талаки аль-хайя бигайри ридаха. Запрещенность, строгая харам, давать развод женщине в состоянии менструации бигайри ридаха, без ее согласия. وأن لو خلف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. Если все-таки наперекор этому запрету совершил его, талак считается состоявшимся, и ему приказывается, ему при этом приказывается вернуть ее. Вот это вывод, который дает он новый рахмаллах тааля. Он говорит, запрещенность талака во время что месячных, когда у женщины месячные, если нет ее согласия. О чем это, если нет ее согласия? Как это нет согласия? О чем идет речь здесь? Он исключает здесь ситуации, например, хуля, да, когда она требует фасха. Когда она требует фасха, хуля, есть какие-то основания для этого, это тогда другой вопрос. А так ему самому давать ей таляк во время месячных, это харам. И здесь приводятся хадисы, версии хадиса. Абдулла ибн Умар, радиаллаху анху, ан-Науи говорит, рахимаху тааля, в своем вступлении к рассмотрению этого хадиса, он говорит, иджма. Иджма, уммы, то есть единодушно умма, в отношении того, что запрещено харам давать развод женщине в состоянии месячных без ее довольства, без ее согласия. Да, если человек сделает это, да, женщине развод во время месячных, то тогда он совершает грех. На нем грех. Что касается таляка, говорит он, что касается таляха, то таляк, он будет действительным. Таляк будет действительным, да. Это мнение большинства. Дальше, забегая вперед, мы скажем. Как бы то ни было, иджма в отношении чего есть? В отношении того, что это харам. Но если он пошел наперекор этому, то на нем грех. На нем грех. Если все-таки таляк состоялся, то ему приказывается вернуть жену. И на это указывает хадис Абдулла ибн Умара, который мы с вами, иншаллах тааля, будем изучать в этой главе. Дальше говорит ан-Науи, что отошли от этого мнения, отступили от этого мнения, это мнение большинства, что таляк будет действительным. Некоторые представители захиритов, говорит он, и они говорят, что таляк не будет действительным. Почему? Потому что это неразрешенный таляк. Это запрещенный шариатом таляк. И поэтому это что-то вроде таляка, который человек дает посторонней женщине. То есть человек посторонней женщине дал таляк, а таляк действует? Нет. Так и здесь. Уже ему не разрешено давать таляк, поэтому таляк не действует. Но он склоняется к первому мнению, что таляк он будет действительным. Хоть он и запрещенный таляк, но он будет действительным. И говорит он, что это мнение, то есть подавляющего большинства уляма, и какой их довод? Довод, что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал Ибн Умару, который сделал это, дал таляк во время месячных, пророк, вассалям, приказал ему вернуть жену. Если бы таляк не считал состоявшимся, то почему тогда пророк, вассалям, приказал сделать что? Раджат или реджа, то есть возвращение. Кто-то скажет, если, говорит ан-Науи, что под возвращением здесь не понимается вот это вот раджа в шариатском значении слова, то есть возвращение после таляка. А имеется в виду раджа-люговые, то есть в языковом значении, то есть просто вернуться к изначальному состоянию, вернуться к тому, как было. Это в языковом значении, а таляк не засчитывается. Да, если кто-то так скажет, что здесь то, что Проксусом приказал вернуть, это в языковом значении, а не в шариатском значении, ан-Науи говорит, мы скажем, это неправильно с двух сторон. Сейчас уже пошло тихонечко обсуждение этого вопроса. Мы с вами плавно входим в него, но это не будет нашей основной темой сегодня, конечно. Да? Вопрос достаточно большой. Так вот, если кто-то скажет, что приказ вернуть это языковое значение, а не шариатское, он ошибается с двух сторон. Во-первых, слова в шариатских текстах – основа, что их нужно понимать в шариатском значении. Если есть слово «саля», например, да, намаз в шариатских текстах, в аятах, хадисах, мы скажем, что это в значении дуа. Или мы скажем, что в шариатском значении, слово в шариатском значении, закят. Мы скажем, что это в шариатском значении закят, или это в значении очищения в языковом значении. А? В основе своей, что шариатский текст нужно понимать в их шариатском значении, если нет доводов, указывающих на то, что здесь имеется в виду аль-хакика, аль-лугавия, то есть языковое значение. Это мы с вами проходили, когда изучали усуль аль-фикх. Это первый аспект, почему это ошибка. Второй аспект, потому что Ибн Умар, он сам ясно говорит в версиях, которые приводятся здесь в Сахи Муслима, приводятся в других сборниках, что это было засчитано ему как таляк один. Кто-то скажет, ну тогда о чем вообще разговор тогда, да, если был засчитан. Ну потому что не все так однозначно. Есть некоторые версии, которые указывают на обратное. Мы с вами с этим разберемся. Хотя забегая вперед скажем, что все-таки доказательства того, что таляк был засчитан, их больше. Их больше. И они более ясные. И они более ясные. Валлаху а'лям. Дальше говорит он, также иджма есть среди уляма, что если все-таки такой развод был дан, то приказывается человеку вернуть. То есть первое иджма было в отношении того, что это харам. Второе иджма в отношении того, что человеку, если он все-таки сделал это, приказывается вернуть. Дальше. В хадисе Ибн Умара, который мы сейчас начнем разбирать, иншаллаху та'аля, там сказано что? Что он когда дал развод вот так вот в состоянии месячных, проксусалям, приказал жену вернуть, но не сказал, когда она очистится от месячных, потом дашь, а сказал, очистится она, потом жди следующих месячных. И вот когда пройдут следующие месячные, она очистится, когда? Вот в этом состоянии чистоты, уже в следующем состоянии, после следующей менструации, когда она очистится, до того, как ты ее коснешься, то есть вступишь с ней в близость, дай ей таляк, то есть если хочешь. И тут вопрос, а зачем вот это откладывание? Ведь в принципе то, что требуется шариатом, если пройдут месячные, выполнено. Она в состоянии чистоты, он ее не касался. Почему это откладывание? Почему Пророк сам сказал отложить до следующих месячных и очищения, да, от них и потом наступление периода чистоты? Ан-Науи называет, рахимаху Таала, некоторые причины этого. Он говорит, ну, первая из причин, почему? Чтобы возврат ее не был с целью таляка. То есть, получается, он ее вернул, чтобы тут же потом дать ей таляк через там 2-3 дня. Чтобы это возвращение не было с целью таляка. И поэтому нужно обязательно, чтобы какое-то время удержать жену, чтобы стало потом для него дозволенным таляк. И таким образом, из-за того, что он удерживает ее, проявится польза от этого возвращения. Проявится польза от этого возвращения. Это первое объяснение. Второе объяснение, почему Пророк сам сказал так отложить, в качестве наказания для него, воспитательной меры для него. И в качестве покаяния, чтобы он мог покаяться в том, что он совершил, наверстать то, что он совершил из нарушения, исправить это. Это причина. Еще какая причина называет Ан-Науи рахимаху Тааля, мы не все называем, некоторые из них. Пророк Саусалям запретил давать развод сразу вот по окончании месячных при первом периоде чистоты, для того, чтобы продлилось ее нахождение с ним, что, может быть, между ними будет близость, да, будет интимная близость, и тогда уйдет из его души вот это желание, та причина, из-за которой он хотел ей дать таляк, и он останется с ней жить. Понятно? Уладится все, и уйдет то, что было в его сердце. Это вступление. Давайте начнем разбирать хадис. Баракаллаху фикум.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.
تقول إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى التميمي رسقنا يحيى بن يحيى التميمي ريحانة نيسابور وسميرت 226 قال قرأت على مالك بن أنس я прочел Малику бину Анасу Малик бину Анас المدني год смерти имам дар الهجرة год смерти 179-й, ан-Нафи, от Нафи. Нафи это кто? Мауля ибн Умар, воля отпущенник ибн Умара, Ани ибн Умар, от ибн Умар, Абдулла ибн Умар. Анна уталлака мрата, ва хия хаид. Фи ахди Расули Иллахи, саллаллаху алейхи ва саллям. Что он, то есть ибн Умар, дал развод своей жене во время месячных, когда у них были месячные, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Фасаала Умару ибн Аль-Хаттаби, Расули Аллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, ан залик. И спросил тогда Умар ибн аль-Хаттаб, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом, о том, что произошло. Факаля лаху расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мурху фаль юраджиха, прикажи ему, то есть прикажи своему сыну, да, Абдулла ибн Умару, пусть вернет ее фаль юраджиха. Сумма ли ятрукха хатта татгур, потом пусть оставит ее, пока она не очистится, то есть пройдут месячные. Сумма тахид, потом снова наступят у нее месячные. Сумма татгур, потом снова очистится. Сумма инша амсака ба'ду, ва инша атталлака кабля иямас. А вот после этого либо удержит ее, либо, если пожелает, даст ей развод кабля иямас. До того, как ее коснется. Это очень важное, что уточнение здесь, важное уточнение, важное условие, до того, как ее коснется. Фатилька аль-иддату аллати амара Аллах азза ва джалла ан йуталлака лаха ан-ниса. И это есть та самая идда, тот самый выжидательный срок, к которому Аллах приказал давать развод женщинам. Аллах азза ва джалла велик, он и могуч. فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ Аллах Субхану Ва-Тааля говорит в Коране, فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ Давайте им талак к их идде. К их идде, для их идды. К наступлению их идды давайте им талак. То есть разводитесь вот к этому установленному сроку. وَحْسُلْ عِدَّةَ И ведите счет этому сроку. Этот хадис, который сейчас мы с вами прочли, в нем далиль, в нем доказательство на то, что человек... Он может, да, приказать своему сыну развестись с женой, может, хорошо. Потому что, видите, Умар ибн аль-Хаттаб, он пришел к пророку, так поступил, как сделать и так далее. То есть, и другие доводы, да, они указаны на то, что, в принципе, отец, он может дать приказ, приказать своему сыну развестись с его женой. Сын, должен ли он подчиниться, если отец прикажет развестись с женой? Да, сын должен слушать отца и подчиняться ему в этом. Примером или доводом другим является история хадис Ибрагима, алейхиссалам, Ибрагим, алейхиссалам, когда он передал через жену Ибрагима, жену Исмаиля, придя к Исмаилю домой, когда его не было, сказал, передай ему, когда он вернется, чтобы он поменял атабатабаби, поменял порог своего дома. Когда Исмаиль вернулся, и жена сказала ему об этом, что вот приходил такой-то старик и сказал так-то, что ты должен поменять порог своего дома. Исмаиль понял, что речь идет о приказе, что дать развод жене, и он дал ей развод. И Умар ибн аль-Хаттаб тоже он так поступал, тоже так поступил. Но тут мы должны, конечно, сделать уточнение, что если это отец какой? Отец, который известен благом, праведностью своей, да, своим знанием, тогда нужно слушать и подчиняться. А если это какой-то нечестивец, какой-то грешник, какой-то распутник, хорошо, и он говорит своему сыну, разведись, зачем тебе она такая нужна, там ходит в платке там, или еще как-то, да, или что-то. Или говорит, дай ей развод, а то он не хочет с нами сидеть, смотреть там сериалы, не хочет собираться со всей семьей, смотреть телевизор вместе, дай ей развод. Или она не хочет общаться с твоими братьями, не хочет сидеть с ними, там, или соблюдает хиджаб там, при них и так далее. Подобные вещи. То есть назвать какие-то причины, которые противоречат шариату. В таком случае, конечно, что такого отца не нужно слушать и не нужно подчиняться ему. Ну а так, в своей основе, да, если отец известен религиозностью, знанием, то подчиняются и слушают. Сказано, Проксусарам, объяснив, как нужно поступить, что сказал Фатилька, «Иддату лят ямар Аллаху аззаваджалля юталлака лаган ниса». Это есть та самая идда, к которой Аллах приказал давать развод женщинам. То есть до того, как человек вступит в близость с женой, наступает период чистоты, до того, как он вступит в близость с женой, давать развод, и начинается идда. Таким образом, здесь довод, здесь далиль на то, что запрещено давать таляк в этом хадисе в состоянии месячных раз, и довод на то, что запрещено давать таляк в период чистоты, когда уже человек коснулся жены, то есть имел с ней джима, имел с ней совокупление. Слова здесь «фальюраджиха», «пусть вернет ее». Есть довод, здесь довод, баракулуфикум, в этих словах «пусть вернет ее». Здесь довод на то, что для возврата мужу не нужно получать согласие жены. Часто задают вопрос, жена не хочет, он дал ей развод, теперь ее возвращает, она не хочет, чтобы он ее возвращал. Хочет, не хочет, другой вопрос. Да? Но здесь вопрос возврата в руках мужа. И здесь нет необходимости в ее что? Согласии. Он ее возвращает. А уже там, если у нее есть какие-то причины для развода, это уже другой вопрос, это уже рассматривает там кады, рассматривает эту ситуацию, судья. А так вообще, что здесь довод на то, что вопрос раджа, то есть возвращения, он не связан что с согласием, там, желанием женщины. Также вопрос этот не относится к решению вали. Вали тут тоже что? Опекун ее тоже ни при чем. Также возврат ее не нуждается в новом никяхе, в новом договоре никяха, акт никях новый, там магар и так далее, ничего заново не нужно, просто ее возвращает. Некоторые уляма говорят, что обязательно также или необходимо также засвидетельствовать, что он возвращает ее, возвращает свою жену, то есть ставит в качестве условия, что шугу, то есть наличие свидетелей. Для чего? В чем мудрость этого? Чтобы в этих вопросах не было легковесного отношения. Чтобы люди не игрались с подобными вопросами. Чтобы человек потом не говорил, да, чего, вообще никакого развода не было, я вообще ничего не говорил, и так не говорил, а говорил так, и так далее. Чтобы не было вот этой вот игры и легковесности в этих вопросах. Поэтому что? Говорится, что нужно, чтобы были свидетели о том, что человек возвращает свою жену. И вот это вот наличие свидетелей, это называется ишхад. То есть привлечь свидетелей, да, к тому, что ты возвращаешь свою жену. Это приводит в порядок, упорядочивает и делает контролируемым данный вопрос, вопрос возврата. Так же, как нужно засвидетельствовать таляк также, как на это указывают некоторые хадисы. И также никях тоже, да, естественно, мы об этом с вами говорили. Получается, никях для него нужны свидетели, таляк – свидетели, и что? И вопрос возврата тоже. Возврат возможен в течение идды, да, в течение выжидательного срока. А это сколько, если у женщины есть месячный, выжидательный срок длится, салясату куру, три кара. Три кара. Что такое кара? Выжидательный срок сказано, что салясату куру, три кара. Но что такое кара? Вот здесь вот есть разногласия среди улема. Некоторые улема говорят, под кара подразумевается периоды чистоты, то есть три периода чистоты. Другие говорят, нет, кара это месячные, менструации. На самом деле в арабском языке слово кара, оно применимо и к тугру, периоду чистоты, и к хейду, к менструации. Применимо слово кара. Аллах Субхану Тааля говорит, «Валь муталлакату это раббас наби анфусихинна». Саласату куру. Разведенные женщины выжидают в отношении себя три кара. Три кара. Так что же такое кара? Учитывая наличие разногласий среди улема в этом вопросе, учитывая, что в арабском языке это слово применимо и к тугру, и к хейду. Более правильное мнение, что это хейда. Что это месячные. Три кара, то есть три менструации. Потому что есть хадис, мы с вами проходили его. Да, если помните, когда проходили Бурлумарам, когда проходили Китабу Тахара, мы с вами говорили, что пророк алейхиссалату вассалям сказал женщине, у которой была истихада, то есть постоянное кровотечение, не так, что менструация, потом периоды чистоты, все время у нее кровь, что пророк алейхиссалату вассалям сказал ей, «Дай иссалят, а я макрайки», «Оставляй намаз на время твоих кара», «На время твоего кара», то есть на время месячных. То есть пророк алейхиссалату вассалям определил кара как что? Как хейд. Как хейд. Как ми. Из слов, которые называют аль-аббад. Аль-Аддад, то есть Аль-Дид, это множественное число Аль-Дид, то есть слова, которые одновременно указывают на два противоположных значения. Как такие слова называются в русском языке? А? Нет, антонимы – это когда два слова, которые противоположны по смыслу. А когда одно и то же слово указывает на два противоположных друг другу смысла. Хорошо? По-арабски называется «аль-аббад». То есть может применяться слово «кара» в отношении «тугра» – чистоты, в отношении месячной. Но что имеется в виду здесь? Имеется в виду все-таки что? Правильно? Хейт. Имеется в виду месячные. Ан-Науи рахимаху тааля указывает на выводы, о которых мы с вами говорили. В частности, он говорит, здесь указание на запрещенность давать таляк во время месячного, во время периода чистоты, в которой была уже близость. Мудрый смысл этого, говорит, он видится в том, чтобы выяснить, что она является беременной или не является она беременной, чтобы потом человек не сокрушался, чтобы он потом не жалел. Если выяснится, что она беременна, тогда он уже приступит к таляку уже на основе осознанного уже что решения, зная уже, что она беременна, если это захочет. Дальше Проксус Сэм говорит, а потом, Ибн Умару здесь, а потом, если захочет, удержит ее, или если захочет, даст ей таляк. Здесь дали, здесь довод на то, что нет греха в таляке, даже если он дан без причины. Нет греха, то есть это не харам, но это, говорит, он макрух, как мы с вами об этом говорили. Потом Ан-Науи говорит, что таляк, да, у него есть такие виды, как харам, есть макрух, есть ваджиб, есть мандуб. Потом называет некоторые примеры здесь. В частности, среди примеров, когда это обязательно, он говорит, что если посылаются хакамы, то есть два третейских судьи, да, с ее или и с его стороны, и если они все-таки, разобрав ситуацию, видят, что нужно их развести, то тогда уже что это так становится обязательным. Это дополнительный пример, который мы не упоминали с вами. Макрух – это, соответственно, какой случай? Когда нет каких-то причин для таляка, и человек дал его тогда макрух. Харам, говорит он, первое – это что? Первое – это если во время месячных дан таляк. Второе – это во время периода чистоты, когда уже что имел с ней близость. А потом он называет еще третью причину. Он говорит, если человек совершает хасм, то есть у него есть несколько жен, и он распределяет дни между ними. И вот, например, три жены, для двух он сделал хасм, а для третьей не сделал и дал таляк. Нет, вот сначала должен дать ее право, а потом дать таляк, говорит он. Такой пример он приводит. Что касается мандуба, шейрусами, то есть мустахаб, желательно, шейрусами, какой называл пример? Когда женщина просит по какой-то что действительно причине, которая есть у нее для этого, и там уже муж для нее желательно это сделать. Шейну Самин говорит также, если женщина, она не обладает такой чистотой, таким там целомудрием, да, то тоже для человека это может быть желательным, да, дать желательно таляк в таком случае. Или боятся они оба, или один из них, что они будут соблюдать границы Аллаха, тогда желательно. Что касается объединения трех таляков, то он сразу, то есть сразу человек дает три таляка, говорит, Ан-Науи, то Маликов, Зай, Абу Ханиф, Лейс, они говорят, что это бида, что это нововведение, действительно это правильно, и в этом вопросе мы с вами кто? Мы с вами, да, и ханафиты, и маликиты в этом вопросе, потому что довод указан на то, что это запрещено. Дальше здесь далиль на то, что не нужно согласие женщины для возвращения, и также ее вали, и не нужно обновление никаха, мы об этом с вами говорили. Когда заканчивается идда? Теперь такой вопрос. Когда заканчивается идда? Ну, мы с вами говорили, что есть разногласие, что является кара. Да, три кара, должно пройти три кара. Первое мнение, что это что? Кара это что? Тугор, то есть период чистоты. Второе мнение, что кара это что? Хейд. Да? Исходя из этого и меняется, что мнение и хукм отношения, когда она именно заканчивается, это идда, так что женщина уже может уходить замуж, например, за другого человека. Да? Но поскольку мы с вами взяли как более весомое и правильное мнение, что кара это все-таки что хейд, так значит будем смотреть на этот вопрос с этой точки зрения. Здесь есть тоже разные взгляды. Некоторые говорят, как только месячные закончились, улама говорит, так значит все, уже закончилось все. Да. Некоторые говорят, нет, месячные закончились, и она взяла гусль, совершила гусль. Вот тогда уже закончилась айда, и он не имеет права ее вернуть. Аллаху Тааля, вот это мнение, оно правильное. Оно передано от сахаба, да, отряда сахаба, от Умара, от Али, от Ибн Масуда, رضي الله عنهم, передана от целого ряда салев, пока она не совершит гусль после третьей менструации, длится ее идда. Длится ее идда. И на это указывают асары. На это указывают асары, которые переданы от ряда сподвижников, в частности, асар, который приводится у Абдуразака, Мусаннаф, Абдуразака приводится там. И Хейсами тоже приводит Муджима Завай, такой асар, что однажды Ибн Масуд сидел, Ибн Умар Ибн Хаттаба, радиаллаху талян, Ибн Масуд был Умара, и пришел мужчина со своей женой, и задали такой вопрос. Муж говорит, я жене дал развод, но потом вернул ее. А жена говорит, тут есть момент некий, который приходится мне рассказать. И Умар сказал, рассказывай, что, в чем проблема. И она начала рассказывать, и она сказала, да, он мне дал развод и оставил меня, не возвращал, то есть до тех пор, пока не закончились у меня третьи месячные. Пока не прекратилось кровотечение. И я приготовила уже себе воду для гусля, и закрыла дверь, и сняла уже с себя одежду, и тут постучал он в дверь и сказал, я тебя возвращаю. Я тебя возвращаю. И я оставила вот свой гусль, надела свою одежду, да, вот пришли спросить у Омара. И Омар тогда сказал, обратившись к Ибн Масуду, он сказал, я ибн Умми Абд, ты что считаешь? Ибн Умми Абд, это кто Ибн Масуд, так его называли, да, Проксусен так называл его. А ты что считаешь по этому поводу? Он сказал, я считаю, что он имеет право больше на нее, поскольку еще намаз для нее не был дозволен. Потому что она еще не совершила гусль, намаз не был дозволен, поэтому он имеет больше права на нее, то есть имеет право вернуть. И Умар сказал, «Ни'ма ма ра'ит, ва ана разарик». И Умар сказал, как прекрасно твое мнение, и я тоже так считаю. Я тоже так считаю. Также есть асар от Али, радиаллаху талян, что он сказал по поводу человека, который дал развод своей жене, один там или два, и он сказал, что дозволяется возвращать ее, хатта тагтасиль мин аль-хидати ас-салиса. Дозволяется возвращать, пока она не совершит гусль после третьей менструации и не будет для нее дозволен намаз. И Ибн Кудама, он говорит, да, что это передано от Умара, от Али, от Ибн Масуда. Он говорит, неизвестно, чтобы кто-то в их времена с ними не был бы согласен. То есть, чтобы кто-то из подвижников возразил, неизвестно. Получается это что? Получается это, да, как иджма, получается иджма. Ну и потому что действительно основная часть хукмов, законоположений, которые связаны с хейдом, они уходят после чего? После гусля, правильно? Когда можно мужу иметь с ней близость? После гусля. Когда можно намаз? После гусля. То есть основная часть хукмов все-таки связана с чем? С гуслем. Связана с гуслем. Что касается Шейбн Самина, рахмаллаху та'аля, его выводы из этого хадиса мы с вами, наверное, иншаллаху та'аля, отложим, да, на следующее занятие, чтобы мы были более сосредоточены. И на этом сегодня закруглимся. Аллаху аль-муваффик, ва саллаллаху саляму аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва ахиру дуана, аль-хамду лиллахи раббиль аалямин.